действительно тема, которая немногих интересует, к великому сожалению, но тема, которая, на мой взгляд, является самой основной для каждого христианина, не только христианина, но для каждого человека. Дело в том, что когда мы сказали, что святитель Игнатий – наставник духовной жизни, то речь идет не только и не просто о святителе Игнатии, и не просто о нем как наставнике, а речь идет прежде всего об одной из главнейших, идей, или, если хотите, одним из главнейших стимулов, одним из главнейших, я бы сказал, состояний человека, именно духовной жизни. И тем самым мы что утверждаем? Именно духовное состояние человека определяет всю его жизнь. Вот этой великой идеи, к сожалению, мирское сознание не понимает. Мирское сознание все направлено на что? На внешнюю деятельность. Внешнее, так сказать, телесное, как у святых отцов. Есть такой термин, да, телесное делание или телесный подвиг. Не понимают этого, что самое главное – это состояние духа человека. Именно это состояние определяет все наши поступки, все наши идеи в самых различных областях нашей жизни и нашего творчества. Он делает человека или святым, или напротив. Духовное состояние – самое главное. Вот поэтому и те, кто говорят об этом, те, кто действительно указывает верный путь созидания человеческого духа, эти люди являются, я бы сказал, самыми главными в нашей жизни. Посмотрите, какая разница между христианским пониманием и мирским. Кто является самыми значимыми людьми в мирском смысле? Это великие политики, писатели, поэты, композиторы, музыканты, спортсмены, высокие церковные деятели. А что говорит церковь? Нет, нет, нет. Они могут быть только тогда иметь значимость, когда у них внутри есть. Внутри у человека есть то сокровище, которое не кончается здесь, которое, помните, как в Евангелии сказано, и червь не подтачивает, и ржа не уничтожает. Это сокровище духа. Какое это сокровище? Что это такое за духовное сокровище? Что такое духовная жизнь? Да, это же важнейшие поэтому вопросы. Церковь всегда говорила, что лучший человек – это тот, кто стяжал, вы помните, конечно, эти слова Серафима Саровского, кто стяжал дух мирен, или кто стяжал Духа Святого, то есть кто что сделал-то, что значит стяжал, то есть уподобился, он исцелился в той степени, в какой это возможно, и стал тем целостным по своему духовному состоянию существом, которое только и может произвести самые благотворные, положительные, действительно жизненно важные и имеющие вечное значение впечатление на всех окружающих людей. Вот что такое эта духовная жизнь? Что она есть? Что она дает конкретно самому человеку? Что она дает миру? Что она дает церкви, в конце концов? Вот вы не удивляйтесь, что я произношу и такие слова «церкви». Дело в том, что надо понять, что как внешняя жизнь, так и церковная жизнь, церковные, под церковью, разумею, что вот эту внешнюю ее сторону, вот эту организацию, это общество – с канонами, с иерархией, с дисциплиной, если хотите, с вероучением и так далее. Это церковное общество, в котором и мы находимся все. Мы все. Мы можем подвергаться и подвергаемся постоянно тому, что можно назвать процессом обмерщенности, то есть процессом отступления от христианства. Надо понять простую вещь, что вот это все внешнее, что есть в церкви, только тогда имеет смысл, значение и силу, только тогда, когда оно сопрягается и исходит из освященного состояния души. То есть, когда сама душа проницается вот тем Духом Божьим, о котором говорит христианство. Только при этом условии. Если этого Духа Божьего не будет в душах человеческих, так в душах христиан, то есть в душе церкви земной, она может сползти и оставить только одну личину, одну оболочку. Сама история христианства же научает же нас постоянно этому. Посмотрите, что произошло с западными церквами. Посмотрите. Они же превратились в мирские организации. Католицизм дошел до того, что вопреки прямым словам Христа «Мое царство не от мира сего», папа является президентом, главой чего? Государства. Обмерщение потрясающее, которое мы видим на Западе, не надо думать, что оно там изолировано. Границ нет, и мы находимся под сильнейшим давлением этого духа. Поэтому сейчас такие носители духа, как святитель Игнатий Брянчанинов, тот человек, который ничего первее и не видел, и не мог даже видеть, кроме как именно правильное духовное состояние человека, такие люди были редкостью. Уже в XIX веке это были исключительные люди. А в XX, XXI, не знаю вообще. Не только такие люди. Это слишком высоко. Мы сейчас встречаемся с явлением прямо противоположным. Не хочу быть пророком, но скажу вам, уже началось, и дальше еще будет сильнее идти борьба против таких людей, как Игнатий Брянчанинов, затем и Феофан, затем и оптинские старцы, хотя, кажется, они не на таком, пусть, уровне, все равно обязательно начнется. Я вот сейчас кое-какие примеры вам в лекции уже приведу. Уже началась атака. Уже Брянчанинов, оказывается, это не тот человек. Еще бы! Он затрагивает самые чувствительные струнки ветхого человека. Он называет вещи своими именами, а это страшный укор совести и той гордыни, которая, увы, присутствует во многом в церковной среде. Поговорим об этом еще. Сейчас, прежде всего, может быть, кратенькую справку о его жизни, может быть, потому что не всем приходится же читать и знакомиться, но немножко хотя бы сказать. Вот, как сказал, вы слышали уже, действительно, в этом году отмечается 200 лет со дня его рождения. Он родился в аристократической семье, древней аристократической семье рода Брянчаниновых, который, как говорят, ведет свое начало от того Бренко, дворянина, который на себя одел доспехи Дмитрия Донского и погиб на Куликовом поле. Да, это был род очень известный. Получил он воспитание в семье, я говорю об Игнатии Брянчанинове, получил воспитание именно в этой аристократической семье. Его отец был пажем при Павле I, утонченным аристократом, с очень человеком, любившим все изящное, как в области культуры, поведения, обстановки, всего. Так и воспитывался Брянчанинов именно в таком же направлении. Это был вполне Александр Семенович, то есть отец Игнатия, это был вполне светский человек, вполне светский вельможа, который заботился о просвещении, содержал на свой счет школу, крестьянских мальчиков там обучали до 50 человек за свой счет, рядом был храм, все как положено, знаете, по воскресным дням ходили к обедне. Знаете, как у Владимира Соловьева отец по субботам во время всеношной он ходил в оперу, а по воскресеньям он присутствовал на обедне. Ну, все, надо дань отдать всему, и тому, и другому. Вообще, что Христос понимал? По-моему, он просто ошибался, когда говорил, нельзя служить Богу и мамоне. Ну, как это нельзя? Можно, и даже очень успешно можно. Стоит чуть-чуть только подправить христианство. Да, чуть-чуть его исправить. Так вот, то же самое, Брянчанинов воспитывался в вполне светской семье. Правда, получил на образование в полном соответствии с замыслами своего отца, блестящее. Он не только изучил несколько европейских языков, историю церкви великолепно, даже богословие. Преподавал там очень хороший семинарист, да, и он приглашал и учителей других. Он, кроме того, между прочим, он выучил древнегреческий язык, латинский язык, которые ему очень и очень пригодились вскоре. Но что отличало его? Его звали Дмитрий. Что его отличало? У него было несколько братьев и сестер. Дмитрий какой-то был не похож на других. Он очень любил книги, чтение. Он не любил, вот, знаете ли, такое, ну, я бы сказал, рассеянности. Он какой-то был целеустремленный всегда. И хотя он хорошо рисовал, пел, в хоре даже участвовал, ну, поскольку это было приказано, да, играл на скрипке, то есть получил человек и хорошее эстетическое воспитание, да. Он отличался какой-то сосредоточенностью особой. И что удивляло и несколько настораживало его родителей, особенно отца, что что-то он был уж очень усердный там к чтению религиозной литературы, да, любил молиться даже тогда, когда не положено молиться. Ну, это безобразие же, сами понимаете. Молиться нужно было только в определенное время, и столько-то, и не больше. Само собой, разумеется. Да, а он любил почему-то больше. Это вообще интересное явление, я вам скажу. Впоследствии, уже будучи Игнатием, приняв монашеский постриг, он пишет: «В 15 лет я ощутил особый мир в душе. И этот мир был сопряжен с какой-то внутренней радостью. И я думал, – он пишет, – что это состояние всех людей, как он выражается по языку того времени, состояние всех человеков. Потом он убедился, что это совсем не так. Вы знаете, вот что, о чем нам это говорит? Значит ли это, что вот он проявил такую сильную волю, такое усердие, что это зависит от, во многом зависит от его личности? Нужно быть очень осторожным. Не так просто. Вот у одного человека по природе есть неистребимые тяготения вот к исканию церкви, Бога, допустим, истины, так? У другого этого нет. Недаром Христос в притче о талантах сказал: одному 5 талантов дано, другому 2, а третьему 1. Действительно, мы все рождаемся с разной силой запросов, разной силой вот того огонька, который влечет человека к познанию, если хотите, познанию смысла человеческой жизни, даже к этому, к осмыслению того, зачем я живу, кто такой Бог и что Он дает человеку. То есть к осмыслению, пониманию, как мы бы сказали, основных, ну что ли, законов или основных параметров человеческой жизни. Вот одного – это неистребимое желание. Он не может остановиться. Он все, если хотите, отбрасывает. Другой абсолютно равнодушен. Хи-хи-ха-ха и больше ничего. Нужно сказать, да, рождаются просто разные люди. Верно. Вот это и есть таланты, кстати. Пользуясь случаем, чтобы сказать, до чего же невежественное толкование, когда говорят талант, вот таланты, притча о талантах, это, оказывается, таланты, какие у меня есть. У меня хороший талант играть в карты. Надо его развивать, правда? Да. Или гонять мяч по стадиону, правда же? Талант. И это, оказывается, тот талант надо развивать, чтобы угодить Богу. Не об этом же идет речь. Не о музыке, не о пении, не о поэзии, не литературе, не философии, не математике. Да не об этом же говорит Господь, когда говорит о талантах. Под талантом, разумеется, вот тот огонечек, который в душе каждого человека есть, но разной силы. Огонечек чего? От стремления к этому познанию сути человеческой жизни, если хотите, стремление к Богу. Вот в этом отношении очень похож на Брянчанинова оказался этот игумен Никон Воробьев. Он же рассказывал, что с ним было. Точно такая же ситуация. В религиозной семье воспитывался, потом поступил в реальное училище, потерял всю веру. Почему? Почему? Наука, она же открывает все. В ней истина, здесь смысл жизни. Кончает школу и увидел, наука этими вопросами вообще не занимается. В старших классах бросился изучать философию и говорит, что не философ, то свое. А где же истина и где ее критерий? Разочаровался в философии. Ведь для того, чтобы изучать философию, игумен Никон выучил немецкий язык и французский язык. Того же, чтобы Бергсона читать, это французского интересного философа. И подумайте только, какая страсть. Бросился в психологию, вот оно где, наверное, открывается суть человека. Психоневрологический институт. И опять разочарование. Кожу там изучают, а не душу. А душу даже вообще не признают. Психоневрологический институт, в котором отрицается существование души человека. Что же, спрашивается, вы изучаете? Любопытно. Так вот, Дмитрий Брянчанинов, вот находился в таком состоянии. В 15 лет его везет отец в Петербург, в главное инженерное училище. По дороге спрашивают его, а кем бы ты хотел быть? И он описывает, Дмитрий, я был поражен, что вдруг отец ко мне обратился и спросил, кем бы ты хотел быть. Вы слышите, какова была дисциплина в семье? Поражен был. Да, говорят, там была дисциплина жесткая, очень даже жесткая. И когда Дмитрий говорит, ну, поскольку, отец, ты меня спрашиваешь, что я откровенно тебе скажу, я бы хотел быть монахом. Тот на него посмотрел, правда, ничего не ответил, но было ясно. Паршивый мальчишка, который ничего не понимает. Брянчанинов поступает в главное инженерное училище. Это была лучшая школа, офицерская школа, вуз. Причем как поступает? 30 мест, 130 человек поступает. Он не просто оказался первым, а показал такие знания, такие способности, что был определен даже в следующий сразу класс. На него тут же обратил внимание великий князь Николай Павлович, да, который был заведовал этой школой. Тут же представил его государю, государыне, да, и он стал любимцем, стал просто, ну, все увидели, один его даже вид. Кстати, он был очень красивым. Его манера поведения – это настоящий аристократ и по всем, что называется, параметрам, и внешним, и внутренним. Вот. И после этого к нему, конечно, сами понимаете, какое отношение стало. Его карьера стала вертикальной. Он быстро шел, любимец всех. Что он пишет? Кстати, очень интересно прочитать его статью в первом томе, которая называется «Плач мой». Очень интересная статья. Он то же самое, это вот то, что я вам сказал, игумен Никон, тоже, оказывается, у Брянчанинова было только 100 лет тому назад. Науки. Я уже дошел, кажется, вижу грани уже наук. Что вы даете человеку? Скажите, что я могу с собой взять в вечность? Он спрашивает там. Науки молчали. Верно? Что они могут дать в вечность? Умирают величайшие, великие ученые. И что они с собой берут в вечность? А они с собой, как личность. Ныне мы все равно слышим и видим, как бы в зеркале, гаданием. Гаданием, как пишет апостол Павел, только там мы увидим лицом к лицу, то есть саму реальность как таковую. Здесь все гадательно. Науки, говорит, молчали. Я обратился к различным учениям человеческим. Он говорит о философии, которую там изучали, к различным мистическим течениям, которые были. А они, говорят, это был какой-то странный разноголосица. Каждый свое, каждый по-своему, каждый кричал «Я истина!». Он начал читать греческих отцов по-гречески, латинских, по-латыни, стал читать. И он удивился и пишет: «Я поразился, я был поражен тем удивительным согласием, силою ума и дарованиями, которые я нашел у восточных отцов церкви. Поразительные согласия этого пути». Причем не надо, конечно, можно не удивляться, что поразительное единство. Всюду мы можем, кажется, найти, кто идет по тому пути. Нет. Здесь он нашел не просто это удивительное согласие, а нашел то, что можно действительно назвать истинной. Он видел этот голос, голос истины, он поразительный. Вы знаете, что вот иногда интересно? Иногда вы скажете: а почему вы докажете то или другое? Мы иногда истину просто саму вот можем видеть, что это так, конечно, и есть, и больше никак и быть не может. Он нашел в них это удивительное согласие, гармонию учения, которое поразило его. Он начинает ходить в Александро-Невскую лавру, встречается там с замечательными монахами, учениками Паисия еще Величковского, этого замечательного подвижника конца XVIII века, который, кстати, Паисий Величковский, ходил на Афон, искал там людей, кто бы мог наставить духовной жизни. Конец XVIII века. Вы слышите? Искал. И не нашел. До него там был в свое время Нил Сорский, точно так же. Григорий Палама, точно так же. Это поразительная вещь. Я к чему это говорю? Мы же вовсе не к тому, чтобы похулить Афон. Нет-нет. А к тому, как мы подчас зациклены, простите меня за это слово, на месте, не на людях, а на местах. Если Афон, значит, все абсолютно там уже. Не думаем о местах. Впоследствии Игнатий Брянчинов пишет: «Дух Божий характеризуется тем, что он переходит, оказывается, из одного места в другое. То он был где-то у Нила Сорского, то у Паисия Величковского. Затем он говорит, в Сарове вдруг он обнаружился, а те места заглохли. Затем он пишет Оптина. Вы слышите? А люди держатся за что? За место, за форму, забывая о том, что Дух Божий соединен не с местом, а с человеком, духопросвещенным». Так вот, видите, еще Дмитрий Александрович, еще Брянчанинов, блестяще кончает главное инженерное училище, и к изумлению, негодованию самого императора подает в отставку. Еще бы. Это надежда, этот блеск, равного которому просто не было такого, равного не было такого. И вдруг он в отставку. Причина – я ухожу в монашество. Это невозможно было представить. Вот мы никак не представляем себе, что это было абсолютно светское общество. Главное инженерное училище. Что было положено? Положено раз в год поисповедоваться и причаститься. Раз в год. Вы православный христианин. В этот день. Потом вы обычный человек. Раз в год. Вы подумайте только, какова... Мы иногда восторгаемся, говорим, вот дореволюционная Россия, да, православная Россия и так далее. Какое православная Россия? Тот, кто хотя бы немножко почитает письма Игнатия Брянчанинова, он увидит, в каком она состоянии, духовном состоянии она находилась. Недаром мы видим у нее только слезы и стон. И не только у него. Он кончает с блеском это главное инженерное училище. Отставку ему не дают. Предложили ему выбрать место служения. Он отказался. Отказался сам выбирать. И его назначили в Динабург. Это достаточно северное, климатически очень тяжелое место при его очень слабом здоровье. Скоро он там заболевает очень сильно. И, наконец, не прошло и года, как великий князь, посетив эту крепость, убеждается, что ему надо дать отставку. И вот тут произошло что? Он получил отставку, от него отказывается разгневанный император. Отец, узнав о его намерениях, а он тут же одел, кстати, получив отставку, одел обычный простолюдинский тулуп, оделся так, как простолюдин, а не как аристократ, да, и поручик. Так, тут же в монастырь ушел, и пострига не было, нет, ушел просто в монастырь. Отец, узнав об этом, отрекается от сына. И дело не в том, что прекращаются даже только все связи. Он остается без копейки существования. Этот утонченный аристократ. Так начинается его жизнь. Новая. Новая жизнь. Еще раз обращаю внимание. Представьте себе, какая должна быть сила внутри человека, какое должно быть горение у человека, у умнейшего человека, не фанатик какой-нибудь. Мы найдем фанатиков с горящими глазами, которые готовы прыгать с 20 этажа. Трезвый абсолютный человек, здравый и разумный, с какими талантами, посмотрите. У своего родственника Ленина, президента Академии художеств, он выступает даже своими сочинениями. Он там читает, сам Пушкин, бывающий на этих вечерах, с одобрением относится к нему. Гнедич дает ему очень хорошие советы. Батюшков там присутствует. Целый ряд. В самом блеске, что называется, он был этого общества. Да. Все кончает с этим полностью и уходит. Дальше, кто интересуется, может почитать. Скажу вам только, что его жизнь, чисто внешняя жизнь, начинается в высшей степени трудной. Он же отвержен отцом, отвержен властями. Он находится в монастыре как самый последний послушник, которому надо же так случиться. В Александро-Свирском монастыре, куда он пришел, там вдруг бывший его крепостной оказался там поваром, и он у него в подчинении, этот барин, который бросает мешок из-под муки, бросает ему в лицо, давай, держи зубами, сейчас муку будем насыпать, и так далее. Переносит очень большие, я бы сказал, лишения. Надо учесть еще, что он был очень слаб здоровьем. Да, я сказал ему или нет, что он родился-то в Вологодской губернии, это село Покровское, которое сейчас там восстанавливается, и храм восстанавливается там. Сейчас это место становится, ну, своего рода заповедным, и сама губерния заботится о восстановлении этой усадьбы. Очень приятная такая усадьба, сохранился еще их парк, их семейный парк, дом восстанавливается, храм восстанавливается. Там очень приятно там побывать. Вот. Он приезжает в Вологодскую губернию, и там его архиерей сразу же там назначает в один монастырек небольшой, полностью запущенный, с тем, чтобы он, ну, поднял его, насколько это можно. И вот здесь этот архиерей переводит сначала один монастырь, там другой монастырь, но в конечном счете совершается то, что и должно было. Дмитрий очень понравился этому архиерею, увидел, что это человек искренний и ищущий того, чего мало кто ищет. И однажды они договорились с Дмитрием, и так, чтобы никто не знал, вот в следующий воскресный день будет совершен постриг. Никто ничего не знает. И вдруг на глазах, видимо, постриг совершался не где-то в каких-то тайных, потаенных местах, а достаточно открыто, перед лицом совершается этот постриг. И поднимается уже не Дмитрий, а Игнатий, монах Игнатий. Так совершается вот этот серьезнейший, ну что ли, события, внешние события в его жизни. Дальше хочу вам сказать такое, что император, в конце концов, узнает, все-таки поинтересовался, где же этот мой блестящий, да, ученик, пансионер, да, узнает, что он принял все-таки монашество и повелевает, вызвал в Петербург и повелел. Сказал ему: ты не захотел мне служить там, где я предполагал. Ты решил пойти по этому пути? Хорошо. Тогда ты будешь у меня и на этом пути делать то, что я тебе повелеваю. За Петербургом на окраине была совершенно запущенный монастырек, Сергиева пустынь, совершенно запущенная, разваленная, третьеклассная, это последний класс. Он говорит: вот туда тебя я назначаю. Не удивляюсь, что я говорю, он назначает. Вы знаете или нет, что император совершал все назначения, все архиерейские назначения, император. Хотя каноны церковные, каноны Вселенских соборов под страхом анафемы, вы слышите, запрещают мирскому лицу командовать священниками и архиереями тем более. У нас давно еще с Петра I это все выбросили. Мы же приняли не уставы Вселенских соборов, а устав Англиканской церкви, да, где королева находится во главе церкви. Так вот и здесь тоже. Император произвел все назначения. И здесь император его назначил настоятелем этой Сергиевой пустыни и возвел его, ну, в сан архимандрита. Вот так. Это произошло в 1834 году, когда ему было 27 лет. Почти полвека он настоятельствует здесь. В своих воспоминаниях он пишет, какие лишения пришлось ему здесь перенести. Та зависть, которая еще когда он учился, была сдерживаемая. Здесь этот любимец опять императора вызвал уже нескрываемые чувства. Уже здесь, зная его аристократический склад, зная, что он не побежит к императору с жалобами, он часто, как пишет о себе, я часто месяцами, до полгода находился фактически под домашним арестом. Высшая церковная власть делала свое дело по отношению к нему. Тяжелые были вещи и переживания. Почти четверть века он был здесь. Затем все-таки его, вопреки тогдашним всем правилам, а правило было такое, что архиерей может быть только окончивший духовную академию, его, Игнатия, который не кончил ни одного класса семинарии, его ставят епископом. Ну, представляете, опять-таки, что это такое за исключение? Никого не интересовало то, что это был человек уникальный по своим данным, причем всем данным, интеллектуальным, своим способностям. Уж не говорю о духовной стороне жизни, да. Это не беспокоит. Главное, как он мог стать епископом, не кончив академии? Ай-яй-яй. Оказывается, вот мы говорим, что сейчас бумажку показать, диплом. Что это, вы думаете, новое явление? Всегда такое было. Бумажку надо, академию окончил. А верит он в Бога или нет? Это никого не интересует. Если он не выступает против Бога, и ладно. Вот так. В 1857 году, да, он становится епископом Кавказским и Черноморским. То есть то, что теперь с центром в Ставрополе. Кстати, вот в этом году в Ставрополе будет проведена большая конференция, посвященная как раз вот этому юбилею святителя Игнатия. Также будут конференции, проведенные в Вологде, в Вологодской епархии, откуда он рождением. И, по-моему, уже, кажется, одна или две конференции прошли в Петербурге. Ну, возможно, будет и у нас что-то. Но у нас в этом году очень много юбилеев другого порядка. да, патриарха Иова, он же все-таки патриарх. Хотя он свое дело, он сделал много, он святой человек, но что он нам оставил? Он оставил очень хорошую память, свой образ жизни, это верно. Игнатий Брянчанин что оставил? Представьте себе, оставил точную карту, по которой мы можем идти. Одно дело пример своей жизни, целеустремленности, подвига, о которых мы видим. Другое дело оставить карту. Брянчанинову мы сейчас можем жить, если кто хочет действительно идти по этому пути, о котором он говорил. Редко-редкий странник встречается на этом пути. Редкий странник, он пишет, встречается на этом пути. Пути не только, на котором встречается множество опасностей, но и пути, на котором встречаются такие красоты, такое пышное цветение, такое чудо явлений, которого нигде не найдет странник. Тогда уже это был путь, на котором редкому встретится человек. Так вот, чем нам замечателен он? Он нам дал подробнейшую, повторяю, карту духовной жизни. Для прохождения куда? Вот сейчас я еду в Москву, надо было где там повернуть, где завернуть. Хорошо была у человека карта, вот он, пожалуйста, ехал. А не было бы. Да. Съедьте в Москву. В Москву приехали, это такая огромная деревня, что не знаешь даже, куда ее повернуть. Правда же? Незнакомый человек-то. Большая же деревня. Вот. Так вот и здесь тоже, даже здесь, в этих вещах, мы знаем, как важен путеводитель. Он оставил нам это. Он замечательно написал путеводитель. Это его творение. В этом году ему, значит, он будет отмечаться, юбилей, но гораздо скромнее, чем, как кажется, это должно бы быть. Игнатию Брянчанину это надо год церкви, посвященный ему, как этому действительно великому наставнику, да, который переложил опыт древних святых отцов на язык. Знаете, какой язык? Доступный нам. И не просто язык, я говорю не о языке словесном. Слова мы там найдем чуть ли не 18 века. Я говорю о другом. Он переложил опыт отцов применительно к нашим силам. Каким? Бессильным силам. Древние отцы, вы знаете ли, писали, подчас пишут новоначальным. Если бы мы только сейчас увидели такого новоначального, мы бы все пали и рухнули и сказали, это великий старец. А тогда новоначальный. Ему говорят, сыс, голубчик, ты куда, какой тебе затвор? Ну-ка, иди на конюшню, затвор тебе. Те новоначальные, это великие сейчас для нас были бы. Он переложил поэтому, как ценно, те советы, которые давались новоначальным, если мы их сейчас возьмем и видим, ах, новоначальным, хорошо, это как раз ко мне. Нет, совсем нет. Это будет глубочайшая ошибка. Он что сделал? Сам тщательно изучив святых отцов, читая их не только в переводах, их было немного переводов, даже он, читая их в греческих подлинниках, сам даже переводил Иоанна Лесничника, переводил Исаака Сирина, переводил Иоанна Кассиана Римлянина с латинского языка. Понимаете, он же как много, он читал их и кое-что переводил даже на бумагу. Он, пройдя этот путь отцов сам, лично, он мог его изложить на том уровне, который требуется нам. Нам кому? Который почти не имеем никакого религиозного опыта. Современный человеку, посмотрите, чем занимается. Где чудотворные иконы? Где там что-то течет? Где там какие мощи? Какой там крестный ход? А я каким был, таким остался. Что нас влечет-то? Вы подумайте. И меньше всего думаем о том, ах, как мне справиться с своей завистью, своим раздражением, своим тщеславием. Духовные, учтите, вот те все внешние формы, совсем не духовная жизнь. Все эти внешние вещи, торжественные богослужения, ходы, иконы и прочее, это только некие, кстати, очень небольшие вспомоществующие средства. Кому-то они могут помочь, может, в его религиозной жизни. Кого-то они могут так увлечь, что он подумает, что и все христианство в этом. Какое горе, когда увидишь, что все христианство в этом. Прийти к обедне, помахать рукой, ну, подойти, поисповедаться, причаститься, да, и так далее, эти иконы, и так, чудеса, искать, где никакие чудеса, что там какой старец сказал, где какие пророчества, где там антихрист скоро ли появится. И вот этим только и только. И это называют религиозностью. Какая беда! Вы теперь поймете, почему Брянчанинов не будет принят. Он обращал все внимание на что? На то, о чем сказал Христос. Царство Божие внутрь вас есть. Все эти внешние вещи, еще раз повторяю, они могут помогать человеку. Могут помогать. Как придем в храм, действительно, там обстановка совсем же другая, чем у себя дома. Там действительно, если еще поют, конечно, поют, они концерт дают. Это, к сожалению, как это часто бывает. Придешь на литургию, а там к вам концертик вместо богослужения. Сплошь и рядом. Да. Но если это действительно храм, тут иконы, пение церковное, конечно, это очень способствует молитве человека, вниманию к себе, хоть немножко познания себя, вспомнить о том, кто я есть, вспомнить о своих пристрастиях, страстях, влечениях и грехах, и хоть немножко покаяться. Вот оно, в чем духовная жизнь. Вот. Это может помочь, эта внешняя сторона может помочь, но избави Бог всю религию христианскую свести к этой внешности. Тогда мы превратимся в кого? В язычников, только с другими формами. И больше ничего. Посмотрите, какой ажиотаж. Вот привезут какие-нибудь мощи, посмотрите, что творится. Тысячи, десятки тысяч людей идут. Хотя, оказывается, эти мощи уже есть в некоторых храмах. Правда, там частичка. Здесь что-то большое, а тут частичка. Посмотрите, что происходит. Что это такое? Вы чувствуете, каково понимание религии? К чему мы приходим? Я уже постоянно, довольно часто говорю, и это действительно серьезно, когда я вот так вот спросил, вот тоже полный зал, кому нужно молиться от пьянства? И весь зал хора, неупиваемые чаши. Вы подумайте, когда я сказал, правильно ответили, не вздумайте молиться Владимирской или Казанской или Иверской, ничего не получите. Все сразу, поняли, куда хватили, что мы делаем. У нас что, 1000 Богоматерей, что ли? Мы к кому обращаемся, к иконе или к Богоматери? Вот что такое внешнее. Вот на этом примере, по-моему, очень хорошо можно показать, что такое внешнее, если хотите, почти языческое отношение вот ко всей этой церковной жизни. И что такое действительно, некий хотя бы намек на то, в чем суть христианства. Царство Божие внутрь нас есть. Внешнее может только или способствовать этому вхождению внутрь, или препятствовать, когда мы остаемся на этой только внешней оболочке. Игнатий Брянчанин недолго пробыл епископом кавказским. Он всю жизнь очень страдал различными болезнями. Он действительно был очень, очень слабый, болезненный человек. Буквально через сколько там на покой он уходит, в 60, то есть через 4 года. Через 4 года он уже отпрашивается на покой, он уже не в состоянии. И ему дают Никола-Бабаевский монастырь на Волге, который сейчас открылся. И там он живет последние 6 лет, ведет значительную переписку. К нему приезжают очень высокие люди, в том числе и государь-наследник приезжает с братьями, вельможи приезжают. Он ведет переписку с очень многими высокими и средними, и низкими лицами. Со всеми, да. Эти письма его являются драгоценным сокровищем для нас. Я скажу, драгоценным сокровищем. Другого слова не скажешь. в этих письмах он отвечает разным лицам. Не все мы можем применить подчас к себе, ибо каждый человек обладает своей индивидуальностью, это понятно. Но в целом эти письма дают нам великолепную картину, картину того, что есть душа человеческая, что есть христианство, что есть духовная жизнь. Здесь, на покое, он и кончает свою жизнь в этом монастыре. Кончина его как раз совершилась в день Жен-Мироносец, то есть вот в этот день. Так что видите, как мы с вами встречаемся как раз 140 лет тому назад, как раз в этот день совершилась его блаженная кончина. Он оставил после себя 5 томов сочинений или творений. Первые тома у него называются «Аскетические опыты». Третий очень интересный у него том о видениях духов, если хотите, о духах, да, о душе и духах, об отношении к различным явлениям, о том, кто такой являются духи эти, ангелы и бесы, по каким признакам можем мы судить о верности или ложности тех или иных явлений, ведь как это важно. Ведь сейчас увидишь человека, и все, и начинают, и все уже хватаются. Он увидел. Разучились абсолютно, что от дьявола, что от Бога. Даже не хотят думать. Явился Христос или Богоматерь, все ясно, значит, это все уже от Бога. Сейчас, видите, я все время... Это я не отвлекаюсь, я делаю отступления, которые, мне кажется, очень важны для нашего времени. У нас сейчас идет тот же самый процесс, который совершился на Западе 1000 лет тому назад. Совершается тот же роковой шаг в пропасть. В чем он состоит, этот шаг? В том, что перестаем изучать наследие древних бесспорных святых отцов и хватаемся за всякого нового, лишь бы он был новым, лишь бы сказали, что это старец, лишь бы кто-то сказал, что это святой, что это блаженный, вот, что это изумрудный или еще какой-нибудь там батюшка, и хватаемся. И даже мысли нет о том, чтобы проверить, а вот то, что он пишет, то, о чем он говорит, это соответствует ли святоотеческому опыту или нет. Мысли нет об этом даже. Именно это совершилось в Западной Церкви 1000 лет тому назад, когда святые отцы древние стоят на полках с хорошими корешками, так, а все бросились жить так, как говорит какой там Франциск Ассизский, Фома Кемпийский, Тереза Великая и так далее. И все, они же святые. Если вы что-нибудь сказали, вам скажут, так они же святые. У нас-то до чего доходит? И никто еще церковь не прославляла. Церковь не говорила, что он святой. Уже мы делаем святыми. И попробуйте его возразить после этого. Я вам приведу примеры. Я вот специально сделал даже выписки, да, может быть, приведу какие-то примеры того, что происходит сейчас с нашим православием. Да. Православием что происходит? Запад уже ясно. Там произошло полное обмерщение. Там церковь уже стала департаментом бытового обслуживания или социальным департаментом государств. Все внимание обращено на вот эту внешнюю сторону. К чему это все приводит, вы видите. К чему привел этот путь отступления отцов, мы видели. Где атеизм зародился? Там. Не было в России его. К нам он пришел. Но еще как поздно пришел-то. Где-то с 18 века только начал. Не было никогда. Там он зародился. Почему? Отступление произошло от отцов. Рационализм этот страшный. Бездуховность. Она привела к этому. Бездуховность причем? Непростая бездуховность. Вот скажи это слово. И оно не совсем понятно. Вы знаете, что эта бездуховность имеет две стороны. Или она может выражаться в двух разных аспектах. Может быть, голый рационализм с негативизмом и отрицанием, а может быть, мистицизм, к когда люди бросаются в эту в мистику, в темную мистику, искание, что там? Что там? Страшное любопытство. Нельзя ли проникнуть туда? Появляются всякие спириты. Да. Затем наш век уже всякие харизматики начинают говорить на языках. Боже мой, что творится? Вы себе представить не можете. Вот я вам приведу хотя бы пример. Я сам присутствовал, не помню, где-то в Германии, что ли. Вот меньший зал, чем это, может быть, поменьше, но пошире. Столики на 4 человек, на каждом столике свеча. Никакого электрического нет освещения. Все садятся. И молчание. Молчание может длиться минуту, две, три. А вы знаете, когда полное молчание, одна минута – это колоссальный, оказывается, период времени. Когда же закончится? А представьте, если две минуты, тут уже вообще вечность. И вот, наконец, вдруг где-то, смотрю, встает и начинает говорить. Начинает говорить. Что же он начинает говорить? Говорит то, что ему пришло в голову. Неважно что. Или он начинает объяснять что-то такое, или говорить о каких-то современных событиях. Все, что в голову пришло. Говорит примерно минуты три и садится. Проходит опять молчание. А где-то другой встает, третий встает. И вот так идет. Вы знаете, что это такое? Слушайте, вы знаете, что это такое? Подумайте. Это оказывается то, что принимается без всякого сомнения. Вы слышите? Без всякого сомнения. Это, оказывается, действие Духа Божьего, Духа Святого. Это Дух, говорит в этом человеке, который только что мы поужинали хорошо, с вином, шутками, анекдотами, потом сели за эти столы, и Дух Святой начинает говорить в нас. Красота-то какая, вы знаете ли, да. Вот, к сожалению, те вещи, которые происходят. Эти харизматические, эти собрания, которые у протестантов, это у католиков всюду, эти явления. Самое печальное что? Что эти явления оцениваются как нормальные, вполне церковные, как действительно соответствующие вот тем евангельскому учению о том, что Дух Божий будет говорить в вас. Вы понимаете? Нет ни малейшего критического осмысления, а при каком условии может говорить Дух Божий в человеке? При каком условии? Не всякому духу верьте, пишет апостол Иоанн Богослов, а испытывайте духов, от Бога ли они? На это даже внимания не обращается. Игнатий Брянчанинов, я еще раз хочу, прежде всего, чем ценен? Он расставил, что называется, по своим местам вот эти очень многие положения. Он много пишет, очень точно очерчивая о том, что наряду с духовной жизнью может быть в человеке псевдодуховная жизнь под названием прелесть. Лесть себе, вы слышите? Можно льстить другому, в чем мы искусны. Оказывается, еще более искусно мы льстить себе. И эта лесть себе особенно, оказывается, легко, она может развиваться и действительно прельщать человека, когда он начинает жить немножко, чуть-чуть не так, как живут все, в смысле более церковно. Посмотрите, я не говорю более по заповедям Божиим. Нет, более церковно, не смешивайте эти вещи. Вы слышите? Не надо смешивать эти вещи. Они могут оказаться крайне различными. Что значит более церковно? Я чаще хожу на службы, я ставлю свечки, заказываю молебны. Там что еще нужно? Может быть, дома вычитываю там? Вычитываю. Всякие молитвы. А может, еще больше даже, чем это положено, там утренние, вечерние правила. Вот. Вы понимаете? Вот это вот внешнее церковное. Соблюдаю посты там. И так далее. Если при этом человек не обращает внимания на исполнение заповедей Божиих, то из этих занятий вырастает чудовище. Не христианин, а чудовище гордыни, которому не подойдите, станьте на его только место, и вы узнаете, тут же получите. Как вас чуть ли не отбросят в сторону. Это мое место. Опять вот все та же тема. Внешняя церковная жизнь и заповеди Божии. Помните, как Господь насчет этого сколько раз в Евангелии говорил, что вы своими преданиями старцев так нарушили заповедь Божию. Это надо было бы прям девизом сейчас поставить. Как бы нам не совершить того же, чтобы преданиями старцев не нарушить заповеди Божии. Это очень легко сделать. Внешние церковные, вот эта вот жизнь, как она увлекает, как она эффектна, как она мне показывает, кто я, да, как это видят, если хотите, другие и так далее. Да. Это же опасная вещь, если человек все внимание не обратит на что? На исполнение заповеди. Что такое? Что это такое? Исполнение заповеди. Вот я увидел в себе, что я уже не фунт изюма. Вот так, голубчик, так как ты отнесешься к этому? Ты понимаешь, что ты этим идешь прямо вопреки Бога? Помните Феофана Затворника слова? «Сам дрянь дрянью, а все твердит, не смеяка же прочие человецы». Вот оно где. Если человек не наблюдает за собой, не хочет увидеть, как в нем уже начинается червячок, а потом змей гордыни, так беда будет. Если он не видит, что в нем зависть появляется и не борется с этим, беда будет. Если он не борется с своими внутренними страстями, которые возникают в нем, и не хочет их замечать, беда будет. Вот, оказывается, о чем предупреждал Господь-то. Внешняя церковная жизнь, она может быть исполнена идеально. Вы слышите? Все человек исполняет. И остается, и может оставаться. Я забыл, как. Пном пень или пень пнем? Вот точно я никак усвоить не могу. Одним словом, каким был, таким остался. Вся суть – это внутренний человек, а не внешняя – это деятельность. Внешняя деятельность может гордеца сделать, самолюбца, и я не знаю кого. Игнатий Брянчинов обращает на это внимание и говорит, что подвижничество, без обращения на свою душу, на то, что в ней возникает, без исполнения заповедей, он губителен для человека. Вы слышите? Недаром же говорят, что вот впал в прелесть. О ком это говорят? О подвижниках. Хотя мы все в прелести, все мнимо о себе не знаю. Конечно, слишком. Да, все много. В каждом из нас есть гордыня. Но одним словом, особенное развитие приобретает она тогда, когда человек начинает хоть чуть-чуть подвизаться и не обращает внимания, не сравнивает свое внутреннее состояние с Евангелием Христовым. Тогда наступает прелесть. Тогда наступает самомнение. Тогда наступает фанатизм. Дикий, изуверский фанатизм. Христа распяли кто? Все вот эти блестящие внешние деятели церковной жизни. Правда? Почему не обращаем на это внимания? Вы слышите, кто распял его? Не кто-нибудь, а самые высшие деятели церковной жизни распяли. Почему? Совершенно очевидно. Христос – его Дух, Христос – истина. Это был укор в самую совесть этим людям, которые исполняли все внешнее и были исполнены лукавство, лицемерие, фарисейство и так далее внутри своей души. Я не спросил, каким временем я обладаю. Ой, как уже 24-го. Сколько я еще могу говорить? Потому что это я только вступление сделал. Вы не думаете. Это только вступление. А теперь главная часть сейчас начнется. Главная часть. Да. А главная часть, в чем будет состоять главная часть? Я хочу все-таки хотя бы немножко, но поговорить о некоторых вопросах, о некоторых, я бы сказал, ну что ли, сторонах жизни, не жизни, учения святителя Игнатия. Именно тех сторонах, которые, ну, в своей совокупности и дают представление о духовной жизни, об этой внутренней жизни, как она совершается, что здесь является очень важным, какие здесь опасности, кто может быть здесь служить нам помощником. Одним словом, вот эти вещи, они очень важны. Сейчас они особенно, я вам скажу, важны, потому что появилось такое множество лучезарных батюшек, к сожалению. Такое издается огромное количество этой литературы. И люди, не понимая, даже не посмотрят. Вот книжка «Лучезарный батюшка». Просите, целая книжка. Ни одного святого отца. Сам от себя глаголит. Какие откровения сам от себя. Боже мой, чего только нет. И люди хватают, читают, упиваются и не понимают, что мало того, что там идеи подчас глупые, абсурдные, я просто зачитаю кое-что, так дух сам не тот. Вы поймите, дух не тот. Вы знаете, еще у нашего поэта XVIII века, у Сумарокова, есть такие слова. «То даром, что слова мне точно ты нарек, яви мне силу их и дух их точно». Дух-то, оказывается, может быть верен, а может быть совсем ложным этот дух. Вот тот же вот этот лучезарный батюшка. Ну что вот он, ну представьте себе, едут в автобусе, он едет своими прихожанами, идет толпа людей, и он говорит, вот видите, из этих людей только 6 человек спасутся. Попробуйте опровергнуть. Ну-ка, попробуйте. Слушайте, ну, вы понимаете, кто я за то? Если я такие вещи говорю, значит, я вижу то, чего вы, слепые, не видите. 6 человек. Телевизор поставили, где такое. Все, благодать уменьшилась на 30%. А может, на 29, батюшка? Или на 31? Какие слова, Боже мой! Ну, как это звучит, как это производит, какое впечатление. А вы подумайте о колдунье. Какая-то колдунья, ну, сказали, он о ней говорит. Это колдунья средней степени колдунья. Вы не очень беспокоитесь. Средней степени. Правда, умилительно? Ну, чудо просто истории. Да и только. Да. Нам батюшка еще в 1999 году рассказал об ННН. И не благословил брать ни новых паспортов, ни пенсионных свидетельств. Замечательно. Оставайтесь без пенсии. А ты, батюшка, мне как, будешь выплачивать это или нет? Ты, батюшка, голоден не будешь, не сомневайся. А я? Ни пенсионных свидетельств, ни медицинских полисов. Еще лучше. Не хуже. Ни каких-то голограмм, не знаю, ни магнитных карточек. Он говорил, если это возьмете, то и печать Антихриста примите. Вот так. Спрашивается, почему? Объясни, батюшка, почему? Откуда ты это взял? На каком основании? Такие батюшки никогда не объясняют. Они авторитарно заявляют. Знаете как? Ух, вы только подумайте. И можете, вот, жалко, тут нет у нас батюшка, очень, или есть, то стоит взять пример. Вы когда-нибудь хотите, чтобы все было, вас послушали? Достаточно нужно произвести одну простую фразу. «Такова воля Божья». Все. Что вы скажете против этого? Почему она такова? Это уже можете разводить руками сколько угодно. Но он, значит, видит, он знает. Не поклоняйтесь образу зверя, телевизору, компьютеру. Не плюй на землю, иначе враг узнает мысли. Здорово! И может легко тобой управлять. Как креститься? Ну, все так надо хорошо. Главное, на левое плечо как класть. Нужно сверху класть, а не так. Почему? Потому что там сидит бес на левом плече. И если вы так крестом туда, вот сюда вот, тукнете, то бес так и останется там сидеть. Это вы подумайте только. Вот вы, вот действительно, это вызывает смех. Но вы теперь подумайте. Мы вот улыбаемся и смеемся. Множество людей живут этой книгой. Жили наставлениями этого батюшки. Считают его святым, и уже это совершенно и бесспорным святым. Надо подумать, что же происходит с нашими людьми? Что такое? Образ зверя – это компьютер. Я вам цитирую. Что с людьми происходит? Я вот, когда вот смотрю так, что действительно у нас уже такая полная психическая, что ли, деградация или духовная. Но так и видишь. Чем больнее человек психически, смотришь, тем больше к нему тяга. Я разговаривал с архиереем, он из Вологды этот, лучезарный батюшка. Он говорит, так это же больной же человек, же психически больной человек, но народ к нему вовсю валит. Ну, еще бы. Когда он скажет, что бес на левом плече сидит, еще бы не повалить. Все тут уже, все ясно, все четко. И на сколько процентов благодать прибавится или убавится? Беда. Это маленькая иллюстрация того, какой путь ужасный. Полное пренебрежение к святоотеческому наследию и полное доверие к этим авторитарным, безапелляционным, вот, ничем не обоснованным вот таким утверждением. Только стань на этот путь, и погибнет церковь. Церковь погибнет. Вы скажете, как эта церковь может погибнуть? Я говорю о поместной церкви. Так, как случилось это с западными церквами. Голландская была церковь. Православная, конечно, была православной в свое время. Конечно. И английская, и французская, и немецкая, и итальянская. А теперь видите, что произошло? Даже не православные. Вот до чего, кажется, может дойти. Правда, называются кафолическими, ну, как мы произносим католические. Вы знаете, что мы же кафолическая церковь, мы православные, кафолическая церковь. Чтобы отличать только, мы вот это «ф» произносим как «т». То есть они также себя утверждают, что они кафолическая церковь. Вы слышите? А мы говорим, нет, что вы, никакой кафоличности нет там. Беда. Вы что, думаете, этого не может произойти и с нами? Может, и видите, происходит. Если мы оставим отцов, если мы оставим таких великих учителей, как святитель Игнатий, это произойдет. Может быть, я немножко скажу о молитве. Мы очень часто слышим: молись, молись, молитесь. Какие хорошие призывы, правда же? Ну, конечно, что же еще нужно? Если хотите, вся сущность религиозной жизни, вся сущность в чем? В молитве, потому что в молитве непосредственно человек обращается к Богу, вступает с ним, ну, я бы сказал так, в контакт. Вот как выключатель. Раз, и свет загорелся. В молитве мы вступаем в контакт. И кажется, что же, о чем еще говорить? Молитесь. Совсем, оказывается, не так просто. Если мы не будем знать некоторых, я бы сказал, основополагающих вот, положений, то можно с этой молитвой дойти до того, что, не знаю, поразим и себя, и весь мир на свете. Именно на пути неправильной молитвы прежде всего впадали в прелесть многие подвижники. Недаром, например, некоторые оптинские старцы очень осторожно относились, например, к молитве даже Иисусовой. Некоторым даже запрещали. Наверное, видели, что начнут не молиться молитвой Иисуса, а считать, сколько молитв я прочитал. Та-та-та-та-та-та-та. Есть тыщенка, есть. Ура! Уже я расту. Потому, видимо, запрещали. Видя, кто чем, кто действительно. Молиться же надо. Как это превращается в вычитывание молитвы? Молиться надо в счет молитв. Молиться надо как? О! Как? Вот это интересно. Вот у святителя Игнатия есть вот такое очень интересное, а очень полезная вещь. Вот он пишет. В упражнении молитвы Иисусовой есть своя постепенность. Необходимо начинать упражнение сначала, а не с середины и не с конца. Начинают с середины те новоначальные, которые, прочитав наставление, данное отцами-безмолвниками, необдуманно принимают это наставление в руководство своей деятельности. Начинают опять-таки с середины те, которые без всякого предварительного приготовления усиливаются взойти умом в сердечный храм и оттуда воссылать молитву. Опять плохо. С конца начинают те, которые ищут немедленно раскрыть в себе сладость молитвы и прочие благодатные действия ее. Он пишет, молитва только та является правильной, которая совершается с вниманием. Невнимательное повторение слова молитвы – это не молитва. Он говорит, это даже может быть оскорблением Бога, даже пишет так. Ну, представьте себе, действительно. Вот сейчас к вам подойдет какой-нибудь человек и начнет вам тараторить. Да. Знаете, что вот дайте мне вот это, я, пожалуй... Вы скажете, что, сумасшедший, что ли? Простите, вы что, подошли ко мне? Вы скажете, сумасшедший человек. Вам надо быстрее в психиатрическую больницу. А что мы делаем, когда вычитываем молитву? Какому это Богу интересно? Какому это Богу это? Мы обращаемся. Мы обращаемся не к Богу, а к какой-то, видимо, магической силе. Действие, которое на нас будет, чем больше мы будем тараторить, тем, оказывается, будет сильнее. Оказывается, молитва без внимания – это оскорбление Бога, это произнесение имени Божьего в суе, как вы помните это, если слово Моисея. Вот, оказывается, какие вещи. Кстати, хочу отметить, очень часто мы детей приучаем к чему? Ну-ка, расскажи молитву. И он та-та-та-та-та-та-та. И мы сияем. Ах, как хорошо. Ай-яй-яй. С детства надо приучать. Ты как мне говоришь? Как говоришь папе? Как говоришь маме? Так же обращайся к Богу. Иначе это будет не молитва. Душа молитвы, повторяет он. Душа молитвы – внимание. Где нет внимания, нет молитвы. Дальше, поскольку само слово это называется, слово это какая? Молитва, то есть моление, молить. Молитва должна быть сопряжена с чем? С чувством страха Божия, благоговения, если хотите, покаяния. Ибо есть каждому из нас, о чем покаяться. Каждому человеку есть, в чем покаяться. И когда он молится, может уже, наверное, хоть немножко, но вспомнить, что есть и о чем молиться. Молитва без страха Божия, без покаяния – это опять какое-то празднословие в лучшем случае. Как он серьезное, насколько серьезное внимание обращает на эти вещи. Внимание, благоговение, сокрушение или покаяние. Без этих вещей молитва не может быть молитвой. Кажется, ясно, да? Нет, совсем не ясно. Сейчас я вам прочту. Совсем не ясно. Вы знаете, что такое Афон? Знаете. Вот, может быть, некоторые даже были, особенно женщины, наверное, все уже там были, конечно. Да. Так, я вам сейчас почитаю наставление современного афонского старца. Книга его продается в церковных лавках. Называется книга «Наставник молитвы Иисусовой». Итак, этот старец по имени Харалампий, наставник молитвы Иисуса, молодому человеку, который пришел к нему за советом, говорит – Первое упражнение заключается в том, чтобы произносить молитву устами вслух. Это хорошо. Причем как можно более отчетливо и быстро. Но будь внимателен, когда мы проговариваем молитву, приходит сатана и обрушивает на наш ум целый ворох помыслов и мечтаний. Когда новоначальный произносит молитву про себя в уме, нападки лукавого удушают ее. Но если ты быстро-быстро произносишь ее устами, сатане не так-то просто успеть посредством различных помыслов вернуть тебя в рассеяние. Итак, начинаем первый урок. Я дам тебе эти четки трехсотницу, и с вечера ты вместе с нами будешь совершать бдение. Будешь читать 9 четок Спасителю и 3 Божьей Матери. После того, как были протянуты первые несколько четок, некоторая сладость мало-помалу стала проистекать из гортани и ощущаться на языке и губах. Она напоминала сладчайший леденец. Не прошло и часа, как юноша закончил первые 12 трехсотиц. Не прошло и часа, то есть первые 12 трехсотиц, 3600 молитв. Разделите, пожалуйста, на 60 минут и 60 секунд. В секунду молитва Иисусова. Каждую секунду молитвы. В конце четвертого круга 14,5 тысяч молитв. Его душа внезапно затрепетала от слез славословия и благодарения. Вы видите, оказывается, как просто достичь состояния сладости, благодати. Что пишет Игнатий Брянчанинов по поводу этого? Послушайте. Первоначально положи себе произносить 100 молитв Иисусовых со вниманием и неспешностью. Впоследствии, если увидишь, что можешь произнести больше, присовокупи другие 100. С течением времени, смотря по надобности, можешь и еще умножить число произносимых молитв. На неспешное и внимательное произнесение 100 молитв Иисусовых потребно времени 30 минут. Как? Это за час всего 200 молитв Иисусовых? Старец Харалампий, 3600 молитв, а тут 200? Игнатий дальше. Не произноси молитву успешно. Делай после каждой молитвы краткий отдых и тем способствуй уму сосредоточиваться. Безостановочное произнесение молитвы рассеивает ум. Новоначальному должно заниматься молитвой понемногу, но часто, чтобы сохранить вкус к молитве и не произвести в уме утомление. Сам этот отец Харалампий говорит этому новоначальному, цитирую, «На один вдох-выдох я могу произнести 100-200 молитв Иисусовых». Попробуйте, пожалуйста. Это будет очень-очень даже интересно. Вы слышите, какие советы? Вот как быть? Игнатий Брянчанинов говорит, что 100 молитв – это примерно полчаса. И больше пока не надо. Повремени. И так по 100 только делай. Лучше чаще, но не сразу. Потом, если ты увидишь, что эти 100 молитв дают тебе возможность внимания произносить, можешь прибавить еще 100 молитв. Здесь что требуется? Быстро-быстро, чтобы сатана не успел проскочить между словами. Результаты замечательные. Пройдя один круг, 14,5 тысяч молитв сразу, за раз, он уже ощутил, помните, что с конца? Уже благодатное действие молитвы, сладость, гортани на языке и губах. Вы представьте себе, если вот мы сейчас, увлеченные авторитетом афонского старца, начнем так молиться, что будет с нами? Кого мы должны слушать? Игнатий Брянчанинов прямо на опыте отцов. Если кто брал когда-нибудь в руки его книги, его сочинения, то, наверное, всегда обращали внимание. Внизу то и дело сноски на святых отцов. То и дело и непрерывно. Здесь ни одной сноски. Это собственное открытие старца. Кстати, вот такое скорое, быстрое произнесение, где оно употребляется? Вы знаете, когда произносят мантры, заклинания. С какой целью? Ну, достичь высоких степеней сверхсознания и сладостей, и блаженства. Мы к чему скатываемся? Вы подумайте. Это даже не христианское, это даже какое-то индуистское отношение к молитве Иисусовой. И это мы в лавке видим, вот, наставник молитвы Иисусовой. За один вдох-выдох я могу 100-200 молитвы Иисусовых. Интересно было послушать, как он действительно произносит, да, эти 100-200 молитв. Да. Да, как видите, этот его противоречит не только святым отцам, просто здравому смыслу даже противоречит этот опыт. И он пропагандируется. С каким ореолом? Ореолом Святой Горы. Это я вам просто привожу вот пример молитвы. Оказывается, что пишут святые отцы. Он приводит Игнатия Брянчанинова, Исаака Сирина цитирует, и множество других отцов. Как молиться? Первое, значит, внимание, благоговение, сокрушение сердца. Дальше, о чем молиться? Он опять приводит и говорит, если можно. Он обращается, прекрасно понимая наше состояние. Если можно, ничего не просите у Бога. Я говорю, под ничего, разумеется, что? Вот этих земных каких-нибудь. Избавить от земных скорбей или что-то дать земное. Если можете. Исаак Сирин прибавляет даже. Если можно, не просите даже и небесных благ никаких. Почему, скажем, как же такое? Неужели мы не понимаем, как только мы сказали слово «Бог», то мы уже знаем, что Он все знает, что нам нужно. Или вы думаете, что Он не знает? Все знает. Раз. Во-вторых, как только мы обращаемся к своему Богу, мы знаем, кто Он есть. Любовь. Любовь и премудрость. То есть Он готов дать нам все, что нам нужно. Поэтому Он говорит, что самая правильная молитва. Господи, ты видишь мои страдания, там, мои скорби, мои желания, ты все видишь. Господи, да будет воля Твоя. Ой, оказывается, подумайте, чему научают. Да будет воля Твоя. Нет, а я хочу, чтобы была воля Моя. Вот тут и столкнулись. Моя или Твоя, Господи? Бог, Он плохо понимает и плохо разбирается в наших земных делах. Поэтому попробуй сказать, да будет воля Твоя, боюсь, что-нибудь не получится. Вот беда-то. В самой молитве, обращаясь, кажется, к Богу, мы не имеем веры. Потому, кстати, и ничего не получаем. Почему, кажется, всю жизнь молимся, ходим в церковь и остаемся с пустым ведром? Чего нет? Веры нет. Веры нет, что Бог есть любовь и премудрость. Веры нет то, что Он до креста смирился, то есть готов нам дать все, что только можно нам дать. И если чего-то не дает, то причина совершенно очевидная – вредно. Вредно. Я могу из грешного человека в сатану превратиться. Дай мне только вот сейчас дар чудотворения. Правда? Что сейчас сделаем? Ну, представьте, мы бы все вышли сейчас чудотворцами. Что бы от мира бы осталось? Да я думаю, земля бы уже в другую сторону вращалась бы, конечно, бесспорно. Вот, оказывается, только дай нам что-нибудь. Вот, оказывается, что связано с молитвой. Молитва должна совершаться со смирением, с верой, что Бог есть любовь. Не упрашивать его надо. Это в других религиях там умоляют божество. Приносит ему жертвы, вплоть даже кровавые жертвы приносят. Да. Почему? Потому что надо разжалбить божество. Понимаете? Там все понятно. Надо разжалбить. Или надо что его? Его, так сказать, умаслить за свои грехи. И вот мы тебе барашка принесем. Ну и божество, ну ладно уж, так и быть, прошу уж тебя. Твои грехи. У нас Бог – любовь. Господи, да будет Твоя воля. Мы прекрасно понимаем, что когда скорби, страдания, тяжелые испытания, как важно здесь показать свою веру и верность Богу. Как важно здесь сказать: Господи, Ты видишь, да будет воля Твоя. Господи, достойное по делам моим я принимаю. Как важно осознать, что все, что происходит с нами скорбное, это не случайность, не враждебные люди, враги, которые мне вот готовы делают. Люди только орудия, причем слепые орудия в руках промысла Божия. Как это понять важно? Господи, достойные по делам моим принимаю. Вот, оказывается, какие условия действенной молитвы. Молитва, которая действительно очищает душу человека, освящает эту душу человека и приносит свои плоды. Ибо, повторяю еще раз, дух творит себе формы. В здоровом духе будет здоровое тело, а не наоборот. Только здоровый дух делает здоровое тело. Поэтому блажен тот, кто может поверить Богу и сказать именно так. Эти две вещи – первое – да будет, Господи, воля Твоя. Второе – достойное по делам моим принимаю. Вот, если хотите, эти два наиболее таких серьезных акцента, которые мы видим, и о которых так говорит, так серьезно, настойчиво говорит так Игнатий Брянчанинов. Еще один момент, который связан с нашей жизнью – это духовный руководитель. Я много раз уже говорил об этом, и просто немножко повторю только по одной причине. Другой монах, это монах, бывший наш Лавры, который уехал на Афон, и оттуда одна за другой написал две книги против Игнатия Брянчанинова. Представляете? Достиг. Вот видите, как много значит место. Оказывается, Игнатий Брянчанин не понимает святых отцов, не понимает учения о послушании, не понимает, кто такой старец, кто такой духовный отец. Беда. Какая беда. Находятся же такие храбрые люди. Я удивляюсь. Просто удивляюсь. Видимо, храбрость произошла от того, что он переводит Паисия Святогорца. Видимо, в этом, может быть, что нашел у Паисия, не знаю. Но, по крайней мере, поднять свою пету на того человека, которым руководствовались вот эти уже 150 лет, все, как самым драгоценнейшим сокровищем духовной жизни, я говорю, Игнатия Брянчанина, это поразительно. Как о нем писали оптинские старцы? Говорят, это ангельский ум. Такой глубины, как у Игнатия, нигде не находил. Это пишет Макарий Оптинский, Фарсенуфий Оптинский, что пишет. Почитайте Валаамского старца Иоанна, как он отзывается о нем. Игумену Никону посмотрите. То все, если хотите, подвижники 20 века, все говорили, что действительно равного ему нет. И вдруг Даримидонт. Оказывается, он, Даримидонт, понимает святых отцов, а Игнатий не понимает. Вот что сделаете. Беда. Причем до каких абсурдов доходит этот Даримидон, просто даже и говорить нечего. Он требует, Даримидон, чтобы было абсолютное, беспрекословное, безукоризненное, полное послушание каждому доброму русскому батюшке. Более того, не смотрите на то, какой он. Вы послушайте, что он пишет только. Я не могу не зачитать. Пастыря, живущего недостойно, черным по белому, но учащего православно, необходимо слушаться в добром, не обращая внимания на его жизнь. И объясняет, когда монах или священник плотно задергивает в келье шторы и слушает рок-музыку, с удовольствием, слышите, смотрит, как крушит ребра Шварценеггер или читает новую эпохальную сказку про мальчика-волшебника, прям невольно тут напрашивается или услаждается сладострастными сценами, такого доброго русского батюшку необходимо слушаться бескомпромиссно, решительно, беспрекословно, чрезвычайно. Как ошибался Иисус Христос, когда говорил, если слепой поведет слепого, оба упадут в яму. Этого он не знает, Боже мой. Что апостол Павел пишет, но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, лихоимцем, идолослужителем, злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Этого он не знает. Преподобный Пимен Великий повелел немедленно разлучаться со старцем, совместное жительство с которым оказывается душевредным. Понимаете, какие вещи мы встречаем? Вот это вот, кто может быть духовником? Каковы отношения к духовничеству? Как много пишет об этом святитель Игнатий. И он, я вам скажу, пишет то, что сейчас идет в полный разрез с основной волной. По крайней мере, с многими, ну, такими, я бы сказал, известными, может быть, или которые хотят быть известными, с многими духовниками. Прямо в разрез пишет. Более того, он пишет страшные вещи. Подумайте только. Душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, которые принимают на себя вид древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Достаточно одной этой фразы, чтобы возмутиться и предать анафеме этого Игнатия Брянчанинова. И что называют актерами? Какое оскорбление! Игнатий Брянчанинов говорит, что наше время, какое наше время? Что он говорит о послушании? Прошу очень обратить на это внимание. Обратите древнюю историю церкви. Да, старцы имели там одного-двух учеников. Все. Вы слышите? Все. Кто имел? Какие старцы? Живущие в монастыре, монахи. Не было такого явления, чтобы оказались послушники где-то в миру. Что вы? Послушник – это кто? Который живет совместно с старцем и, если хотите, исповедуется ему каждые полчаса. Или каждую минуту. Вот, оказывается, кто послушник. А как в отношении прочих? Ко всем святым приходили с вопросами, запросами. И чем пользовались? Абсолютным беспрекословным приказом? Нет, советом. Вы слышите? Советом. Игнатий Брянчанинов настаивает на том, что наше время – это жительство по совету. Духовник – это кто? Не командир, а друг. Друг. Тот друг, который может тебе посоветовать, может тебя умолять, если хотите, упрашивать тебя. Но он друг, а не приказывающий какой-то начальник. Как это? Вы слышите, какие отношения это? Друг? Это что такое? Как он сказал, друг? Что такое? Равенство. Это равенство. Не всякий согласится на это. Точнее, разумный, здравый, неиспорченный батюшка, конечно, он так себя и понимает, что он только может быть другом и советником. Как только возмнил о себе, извините, я другом не могу быть. Как одному сказали, батюшка, ну я же к вам как к человеку. Я не человек, а архимандрит. Ну все, тут уже капут. Все. Вот это уже все. Вот уже сущая беда, уже все тут. Вы видите, какие вещи? Вот этот призыв, призыв, который исходит не только от одного Игнатия, об этом Феофан Затворник что пишет, что в наше время уже не стало духоносных наставников, я обращаю ваше внимание, духоносных – это какие? Которые видят душу человека. Да. Посмотрите, какое отношение у нас. Идут уже. Что сказал батюшка? Сказал – все. Оказывается, это духоносные. Все духоносные, оказывается. Стали на духовников смотреть, как на оракулов древних, которые обязательно говорят все, что говорит через него говорит Бог. Забыли, что слепой слепого поведет, оба упадут в яму. Ни один священник, который не потерял еще элементарного чувства смирения, никогда не может приказывать в духовных вопросах. Это всегда будет дружеский совет. Совет. Вот видите, перед чем мы стоим? Игнатий настаивает на этом. Говорит, для нашего времени единственный правильный способ жизни – это жизнь по совету. По совету у кого? У того человека, которого я вижу. Он лучше меня живет, он больше меня знает, он умнее меня. Он читает святых отцов. Он может дать мне совет. Причем, чтобы Игнатий замечает, совет что означает? Человек может его принять, может и не принять, усомнившись, может обратиться к другим, и ничего худого, ничего греховного в этом нет. Более того, разумный даже батюшка, он что скажет? Верно, простите, я ошибался, я ошибся. Лжедуховник во веки веков этого не сделает. Но он скажет, такова воля Божья, и все. Это очень серьезный вопрос для нашего времени, для нашего увлечения вот это исканием старцев, не исканием разумного человека, верующего, искреннего, священника, с которым можно посоветоваться, поговорить. Нет, мы ищем оракулов. Нам оракулы нужны, которые сразу говорят, это Бог через них говорит. Вот что мы ищем. Забыли, что даже в древние времена цветущие, говорили отцы, что и тогда было не так много. А уже в наше время и Игнатий, и Феофан прямо с восклицательным знаком говорят, духоносных наставников сейчас нет. В XIX веке не было, а в XX сколько вам нужно? 100, 200, 300, а сколько угодно. Вот беда. Я вам скажу, это страшная беда, которая может совершенно погубить нашу церковь. Я еще, может быть, об одном сейчас скажу вам, еще об одном очень важном моменте, который, опять-таки, к сожалению, связан с Афоном, но который затрагивает не менее важный вопрос, чем о молитве Иисусовой. Вопрос уже о самой жизни христианской. Это вышла книга, опять-таки, у нас продается, естественно, в церковных магазинах. Ну, невозможно, видимо, это все оценить. Нет у нас людей, которые могли бы проверять, давать надлежащий отзыв. Кстати, о Дормидонте, о котором я говорил, поднял пету на Игнатия Брянчанинова. Однажды слышу по радио, как один священник зачитывает целые страницы из него и говорит, наконец, я на 99% согласен с ним. 1% я не знаю, что означает там. Ну, еще бы. Разве я не добрый русский батюшка? Так вот, еще один момент очень серьезный. Это вопрос уже о христианской жизни, о направлении христианской жизни. Вот я был на Афоне в ноябре, так, и мне там подарили книжку с печатями, все с уважением полным. Вот, почитайте. Да, старец Порфирий Кавсо-Калевит. Ну, я приехал домой, начинаю, открыл. Что такое? Не могу понять. Это же кошмар, что я читаю там. Два пути ведут нас к Богу. Путь суровый и утомительный, с суровыми сражениями против зла и легкий путь посредством любви. Многие люди избрали суровый путь и пролили кровь, чтобы принять дух, доколе не достигли великой добродетели. Я нахожу, что самый краткий и верный путь – это путь любви. Им следуете и вы. Что же это за легкий путь? Не боритесь, за то, чтобы изгнать тьму из клети своей души. Слышите? Проделайте маленькое отверстие, чтобы проник свет, и тьма исчезнет. Тоже в отношении страстей и немощей. Не воюйте с ними, но преображайте в силу, презирая зло. Не нужно ни дьявола бояться, ни ада, ничего. Должна царствовать любовь ко Христу. Оставьте все немощи, чтобы не узнал о них супротивный дух, действительно, и не стал мучить вас и погружать в уныние. Не делайте никаких усилий к тому, чтобы освободиться от них. И не говорите: «Боже мой, освободи меня от того-то, того-то». Например, от гнева, тоски. Нехорошо молиться или думать о какой-либо определенной страсти. Не сражайтесь с искушением напрямую. Не просите, чтобы оно ушло. Не говорите. И так далее. Еще такого в православии я никогда не читал. Был Великий пост, молитва Ефрема Сирина. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия, не дашь тьме. Как? Так дашь или не дашь? Дух же целомудрия, смиренно мудрее, терпение и любви, дарами рабу твоему. Что мы здесь находим? Не боритесь со страстями, не боритесь с грехом. Не боритесь с немощами, любите Бога. Вот это да! Что это такое «любите Бога»? Не пишет. Еще бы! Еще бы, когда Христос черным по белому сказал: «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Еще бы! Вы слышите, что проповедуется нам? То, на чем споткнулся Запад, опять повторяю вам, тысячу лет тому назад. Любовь, любовь к Богу. Оставьте все это. Выше будьте. И впали в дикую, совершенно сатанинскую, простите меня, прелесть. И это вдруг теперь нам преподносится опять оттуда. Опять эта книжка, изданная у нас, великолепно изданная, в прекрасном переплете. Да. Старец Порфирий Кавсо-Калевит. Что же будет, если мы пойдем по этому пути, интересно? Опять ни одной ссылки ни на одного отца. Вы обратите внимание. Ни одной ссылки ни на одного отца при этом. Более того, что вы, я вам другое скажу, еще более поразительного. Он говорит, он, это старец Порфирий, что говорит: «Я люблю святых отцов, но, признаюсь вам честно, я никогда не читал их». Вот, оказывается, то, что сначала я вам говорю. Вот откуда это потрясающее учение происходит. Не боритесь с грехом, не боритесь с немощами. Он бедный, он не, у себя не утрудил изучением святых отцов. Посмотрите, как все святые, как Исаак Сирин настаивает на необходимости чтения, что Игнатий Брянчанинов пишет о необходимости. Чтение, говорит, оно же нас научает, оно нас просвещает, оно нас просто приближает к Богу, напитывает духовно. Я их не читал. И вот появляется эта страшная отсебятина. И опять подумайте, откуда. У нас это переводится. У нас, слышите? Переводится, публикуется, распространяется. Люди читают, берут, увлекаются. Поэтому не удивляйтесь, когда я открыл последнюю страницу, думаю, чем же заканчивается эта удивительная, в кавычках, книга. Заканчивается должным образом. Старец Порфирий на Патмосе, это греческий остров, где Иоанн Богослов сподобился откровения о последних судьбах мира. Вот последняя книга откровений в Новом Завете. Он там и... Уже, наверное, чувствуете, что произойдет. Чувствуете? Старец Порфирий видит это откровение все точно так, как это было. В истории церкви пока такого случая не было. Единственное, кто видел, Иоанн Богослов. Никто и никогда. Он видит все точно так, как это было. Вы слышите? И, чтобы уже не сомневались, слышат из расщелины скалы голос самого Христа. Точка. Дальше уже все. Что называется, подписано и печать приложена. Вся книга исполнена самохваления. Он архиерею открывает его личную жизнь, говорит о том, как он любит Христа, как он подвизается. Вся книга – сплошное самохваление. Не видят опять этого. Вы слышите, опять не видят этого. Книга, в которой нет ни одной ссылки на святых отцов фактически, который признается, что сам не читал. Ничем не обоснованное утверждение. И она преподносится как дар, дар духовный современному христианину. Вы слышите, где мы находимся? Мы сейчас находимся на краю пропасти. Вы слышите? Прямо на краю пропасти. Что будет, если мы начнем быстро-быстро читать молитву Иисусову? Что будет, если мы пойдем по пути любви к Богу и не бороться ни с немощами, ни с страстями? Мы все придем тогда, наверное, к видению откровения Иоанна Богослова и увидим все точно так, как это было. Другого, наверное, конца и быть не может. Ой, я еще хотел, конечно, кое-что сказать, но уже Виталий Николаевич все уже говорит. Еще мгновение, и все, и я буду расстрелян. Поэтому я уже прекращаю, конечно, есть еще, но это же темы, вы сами понимаете, безграничные.
Ну вот, Алексеевич, неизвестный Рафаил Карелин пишет в книге «Искусство умирать», что послушник нерадивого батюшки за своего смиренного послушания будет награжден Господом. Сам Господь якобы исправит на пользу это нерадивое послушание. Мысль интересная. Скажите, что-нибудь по этому поводу?
Ну, пожалуй, я сам не хочу от себя говорить, а вот святитель Игнатий по этому вопросу прямо пишет. Возразят, цитирую, надо же, у меня оказалась это как раз мысль. Возразят, вера послушника может заменить недостаточность старца. Послушник, искренне, старец недостаточный. И отвечает, не я, святитель Игнатий, неправда. Вера в истину спасает, вера в ложь и в бесовскую прелесть губит по учению апостола. Вы слышите, какие вещи? Смотря о чем идет речь. Смотри, вот это очень важно обозначить. Сходить в город или не сходить в город – это одно. А когда вам скажут, вот эту молитву Иисуса надо читать быстро-быстро, или скажут так, как 30 минут на 100 молитв – это совсем другое. Это принципиальные вещи. Видите, как строго пишут? Неправда, вера в ложь губит в ложь и бесовскую прелесть. Почему так настойчиво и Игнатий, и Феофан, и оптинские старцы так настойчиво подчеркивают отношения с духовником в наше время, особенно мирян, тем более мирян, должны быть отношения дружескими, а не подчиненными. Еще раз повторяю вам, что отношения подчиненности – это нужно запомнить. Были только среди монашествующих, вы слышите? Только среди монашествующих, и они были всегда очень редки. Даже в древности, и то святые отцы имели одного-двух учеников. Сейчас вы знаете сколько? Целые хвосты идут. Хвосты, которым подчас счету нет. Вы слышите, что творится? Вот беда-то. Вот так. Поэтому вот ответ, на который, мне кажется, стоит обратить полное и серьезное внимание.
Господь Иисус Христос воскресил первозданную природу человека, стал вторым Адамом. Мы в крещении, вторично рождаясь, принимаем зерно нового человека. Далее от человека зависит, что произойдет с этим зерном и какие будут плоды. Однако даже самые великие святые, прожив долгую жизнь в подвиге и молитве, например, Антоний Великий, прожил 104 года, не достигли бессмертия, нетления, бесстрастия. Если уничтожить кожаные ризы при земной жизни нельзя, тогда зачем все это? После смерти Господь разберет, кому что.
Это все равно, что сказать. Так, вот земля. Так, ее можно обрабатывать. Очень хорошо. Унаваживать, так, удобрять. Ну, все сделать. Но только не посейте. И ждите потом плодов. Крещение – это то семя, которое может дать плод. В крещении мы получаем действительно вот этот дар благодати, который дает плод. Но как? Помните в притче, что сказано? Вышел человек и посеял добрые семя. Потом пришел враг человек и посеял плевелы. И что хозяин сказал? Не выдергивайте эти плевелы до времени. Придет время, когда наступит жатва. Тогда прежде соберут плевелы, а затем уже соберут зерно в хранилище. Так вот, оказывается, по закону нашего бытия, крещение, являюсь только семенем, так? Оно в процессе земной жизни человека произрастает в разной степени. Одни святые достигали большей степени святости, другие – даже святые. Слышите? Даже святые – гораздо меньшей степени святости. Более того, что сказано? То те, кого мы называем святыми, они святы по сравнению с нами, а не по сравнению с той нормой святости, которая нам явлена во Христе, вот как идеальном человеке. Так вот, ни один святой не достигал здесь той степени совершенства, которая могла бы его сделать уже таковым, что он уже здесь мог бы полностью измениться и, так сказать, сбросить эти кожаные ризы и стать уже бессмертным, нетленным и бесстрастным. Увы, в этих земных условиях невозможно достичь этого. Это первое. Второе. Мы все смотрим на смерть как, ну, какую-то трагическую неизбежность. Неверно. Неверно. Смерть, если хотите, это необходимое рождение. Необходимое рождение, акт рождения. Вот. И это рождение, оказывается, сопрягается вот с тем, что эту ветхую одежду мы сбрасываем через это так. Собственно, фактически смерть – это есть что такое? Сбрасывание вот этих кожаных риз. Вы слышите? Вот сбрасывание этих кожаных риз. Оно необходимо. В смерти есть это сбрасывание. Вот в чем дело. Так что, оказывается, смерть – это не есть что-то отдельное от человека, а это есть необходимый акт, если хотите, необходимый, ну, этап или шаг на пути приобретения того нового состояния, которое будет именоваться полностью новым человеком. Вот каковы, так сказать, две основных причины, по которым даже великие святые не могли здесь преобразоваться под того нового. Сам Христос перенес смерть. Вы подумайте. Сам Он эти кожаные ризы оставил, прежде чем преобразовать их в новое тело, в новое это состояние. Даже сам Христос. Таков, как видите, закон нашего бытия, даже по отношению к Нему, который не совершил никакого греха, даже... Я говорю, а уж тем более в отношении любого человека, о котором сказано, нет человека, который бы не согрешил. Доказательством чему является? Боже, очисти меня грешного, яко николи же, никогда же сотвори благое пред Тобою». Это слова не кого-нибудь, а Макария Великого, которого современники называли земным Богом. Он видел, и потому говорит, «Яко николи же сотвори благое пред Тобою». Вот, а мы сравниваем с своим состоянием, и отсюда рождается вопрос. Надо сравнивать не с этим, а с нормой надо сравнивать. И тогда что получается? «Николи же сотвори благое пред Тобою». Вот причина, по которой действительно здесь мы не достигаем этого преображения.
Уважаемый Алексей Ильич, в своих выступлениях вы часто касаетесь вопроса язычества православия. Не могли бы вы охарактеризовать основные моменты данного вопроса? Как вы относитесь к подаче записок в храме?
В отношении язычества я часто говорю, что очень легко подменить христианство. Очень легко. Нет ни одной действительно такой доброй вещи, которую нельзя было бы исказить. И вот сегодня мы говорили с вами, как можно подменить христианство как образ духовной жизни, как путь духовной жизни, чисто внешней стороной. То есть то, что было во времена Христа, и когда он с таким гневом осуждал книжников, фарисеев, законников и так далее, которые всю религию свели к набору внешних действий как таковых. Вот. Посмотрите, посмотрите хотя бы наше отношение к таинствам. Главное – покрестить. Главное – обвенчаться. А то, с каким состоянием, с какой верой человек, нас это совершенно не беспокоит. Главное – причаститься. Забываем о том, что Иуда причастился, и с этим причастием вошел в него сатана. Мы даже не хотим об этом думать. Сатана вошел с причастием. Причастие принял? Да. Результат – сатана. А мы сейчас и так, лишь бы вот это сделать. Вот это и есть язычество, когда смотрят не на внутреннее состояние человека, а на внешнюю форму. Что нужно сделать? Приходит священнику, батюшка, вот у меня то-то, то-то. Что сделать? И что ждут? Он скажет, кому отслужить молебен? Вот, куда сходить, какой иконе приложиться, да, сколько еще там может куда-нибудь нести, и все в порядке. Не касаясь себя. Религия – это внутренняя жизнь человека, и христианство действительно очень легко низвести на уровень язычества. Сами таинства начинаем рассматривать как магические средства. Как магические средства. Главное – вот это сделать. Окрестили, и все в порядке. Да, проходной билет Царства Божие. Ай-яй-яй. Обвенчались, все уже теперь будет, не знаю, благодать. Причастились или еще что-нибудь. Вот это непонимание, такое непонимание, что вся суть – дай мне сердце твое, Сыне. Кто веру имеет и крестится, и причастится, и так далее, и венчается, ведь это слова Христа относятся ко всем же таинствам. Вот. Тот спасен будет. А мы думаем совершить одну форму. Вот это и есть вот сползание в язычестве. Это очень опасная вещь.
Несколько записок о Александре Мене. Как вы относитесь к литературному наследию Александра Мене?
Там очень большой и интересный фактический материал, вот, которым я пользуюсь иногда в лекциях. По каким-то вопросам. Прекрасная библиография. Вот ссылок очень много, довольно любопытных по самым разным вопросам истории религии, учения религии. Хотя в отношении учения там уже довольно поверхностно в отношении нехристианских религий. Но, тем не менее, там много довольно интересного. Но наряду с этим в его книгах есть такие вещи, которые совершенно, так сказать, не могут быть, абсолютно не могут быть приняты. Ну, достаточно вот взять хотя бы такой пример, когда он пишет о том, что индийские брахманы и каббалистские мистики, и даосистские там мистики, и христиане приходят к познанию одной и той же божественной реальности. Слышите? Только называют их по-разному. У даосиста называют дао, буддисты – нирвана, каббалисты – энсов, христиане – богом. Представляете? Это что такое? Это классическая теософская идея. Это то, о чем писал и хотел Рамакришна в своем «Правозвестии». Христос говорит, без меня не можете творить инчисо же. Понимаете, в чем дело-то? Никто же не знает Отца, кроме Сына. То есть через Христа путь к истинному Богопознанию и отсюда к истинному, вы скажете, соединению с Богом, то есть познанию Бога. То есть в данном случае вот одна такая мысль, она, конечно, свидетельствует о глубочайшем заблуждении. Я не успел с ним поговорить, вы знаете, буквально не успел. Встретился вот так и говорю, надо вот эти вещь ему назвал. Но это было в храме. Он говорит, у меня будет новое издание, и там будет немножко не так. Как не так, я не знаю. Но мне хотелось с ним поговорить об этих вещах, но не успел. Он был убит, вот как вы знаете. А вот эти вещи у него встречаются. В чем причина? Он же выступал против теософии. Совершенно отчетливо. Здесь он утверждает прямо теософскую идею. Только можно одно сделать предположение. Или, что очень возможно, что писал далеко не все он сам, а писала какая-то группа, возможно, авторов, что он не все, может быть, читал или, может быть, не придал этому значения, упустил. Одним словом, заключение. У него интересный материал, но есть целый ряд, не только это, совершенно ошибочных, неверных заявлений, которые очень жалко, что он не успел исправить, не успели обсудить.
Василич, в одной из своих лекций вы говорили, что люди, приносящие нам скорби, являются слепыми орудиями в руках Божьих, и что эти скорби даны для нашего блага. Маньяки, убийцы, убивающие детей, тоже слепые орудия в руках Божьих. Поясните, пожалуйста, подробнее.
Ну уж он-то, конечно, слепое орудие. Тут уж естественно. Это уж незрячие орудия. Маньяк что такое? Это больной же человек уже. Мы же маньяком кого называем? Это психически уже больной человек. Это неполноценный. Это совершенно даже очевидно. Именно слепой. А вот то, что совершается с нами, это, надо сказать, волос с головы вашей не падет без воли Божией. Мы никто, ни один человек не знает, что нам полезнее. Мы же должны все оценивать с точки зрения вечности, с точки зрения спасения. Кто из нас знает, что нам полезнее? Найдите мне этого человека. Богатым быть или бедным, красивым или безобразным, сильным или слабым, прославленным или уничиженным, больным или здоровым. Кто скажет? Ясно, чего мы хотим, но наше хотение, вы сами понимаете, что они значат. А кто скажет мне, что для него полезнее? Ни один человек этого не знает. Но мы твердо верим, что Бог есть любовь и премудрость, и все, что совершается с нами, это есть наилучшее средство, которое принесет нам наилучшие плоды в жизни вечной. Недаром поэтому апостол писал, что нынешние страдания – ничто по сравнению с тою славою, которые мы будем иметь. Понимаете? Вот оно как раз дело. Поэтому люди, конечно, люди злобы свои, убийцы, дышащие не знаю чем, воры и так далее. Они могут делать все, что угодно. Они думают, что они свое зло исполняют. На самом деле, если бы только каждый человек мог исполнить свои желания в этом мире, то уже давным-давно бы этого мира не было. Уже давным-давно. Помните, как Калигула, римский император, о чем сожалел? Прямо сожалел. Жалко, что не у всего римского народа одна голова. Каждый день казню сотни, и их все равно полно. И опять вопят хлеба и зрелищ. Надоели ему римляне. Как он желал, чтобы была одна голова? Одним махом раз и все. И царствуй себе спокойно. Вот в чем дело. Поэтому да, Люди вокруг нас – это слепые орудия, которые исполняют, думают, свою волю. Они погрешают в том, что они хотят. А совершение дела зависит полностью от воли Божией, которая, скажу вам, это воля Божия. Не есть какое-то самоуправство Бога, а это всегда есть самое наилучшее средство для данного человека. Средство в чем? В спасении. Видите, как часто нам же делают операции? Человек тяжело заболел. Представьте, что бы подумал инопланетянин, когда бы увидел, что человека везут, привозят, раздевают и начинают резать. Что бы он подумал? Ясно, что подумал. Так и мы, как инопланетяне, к сожалению, рассматриваем нашу жизнь точно таким же образом. Все-таки нужно хоть капельку иметь веры, что он есть любовь и премудрость. Если любовь, он не позволит ни на одну йоту сделать, причинить нам больших страданий, чем это требуется. А вот почему требуется, как, извините, в ум Божий не будем заглядывать.
Ваше отношение к смертной казни.
Ой, вы знаете же, вы, наверное, кто спрашивает, читали «Основы социальной концепции» и, наверное, по этому вопросу увидели там некую двойственность, которая присутствует в этом документе даже. Это действительно очень непростой вопрос. Вот война, и вот генерал смотрит, такой-то офицер допустил такую вещь, из-за которого погибло столько людей. Выхватывает револьвер и, как ему не жалко, расстреливает его. Правильно он поступил или нет? Но думайте. Вот то же самое и в гражданской. Когда вот называли сейчас вот маньяк, который человек уже не человек, вот в этой своей эмпирической, вот этой внешней данности, он уже не человек. Он даже не зверь, он уже дьявол. В этой, в нашей эмпирической данности, вот в этой, земной. Поэтому во все времена была смертная казнь. Никогда церковь не протестовала против смертной казни. Вы слышите? Но всегда давала возможность покаяться человеку. Всегда призывала к тому, чтобы дали эту возможность. Не казнили сразу, дали возможность встретиться со священником и так далее. То есть готовила его. Для многих, я вам скажу, для многих реальность того, что вот ты уже приговорен, и уже смерть не абстракция отдаленного будущего, а вот она является сильнейшим средством, благодаря которому многие люди каются. Посмотрите, как покаялся Степан Разин. Посмотрите, как просил прощения у всех людей. Именно он раскаялся. И вот это вот неотвратимость смерти, она дает возможность человеку понять весь смысл своей жизни. Вот. Тогда же, когда многие знают, что смертной казни нет, все время надежда, сбегу, амнистия, выкупят, я не знаю еще, какие перевороты будут и так далее. Всегда остается вот эта вот ужасная надежда на то, что он все-таки выберется и, увы, продолжит то же самое. Вот в чем дело-то. Поэтому человеческое общество, да, оно всегда относилось к этому, учитывая психологию людей, всегда именно вот так была смертная казнь. Всегда она была. Но сейчас на Западе, кстати, в Европе, в Америке смертная казнь, пожалуйста. Америка, которая кричит о правах человека, у себя спокойно казнит на электрическом стуле. Все. Это никакого нарушения здесь. Она только диктует другим странам. Так вот, в Европе это, вы знаете, отменяется, и это требует от всех стран, которые входят в какое-то содружество с Европейским Союзом. Палка о двух концах. Решение вопроса непростое, сами понимаете, непростое. Но если учитывать общечеловеческий опыт, учитывать позицию церкви на протяжении, я вам скажу, почти 2000 лет, то, наверное, мы должны склониться к тому, что в исключительных случаях, когда преступление уже носит такой характер, что свидетельствует, что этот человек уже перестал быть в этой, в нашей земной вот данной данности, не может уже быть человеком. Это зверь, это дьявол. Всегда была смертная казнь. Церковь никогда не протестовала против самого этого принципа. Причина вот такова. Но мы долго обсуждали этот вопрос, я вам скажу. Да, и поэтому мнения очень разошлись, и поэтому сам документ носит в этом вопросе, я бы сказал, двойственный характер. Вот так.
Скажите, пожалуйста, о важности для духовной жизни святого причастия. Как часто причащаться? Как готовиться? Можно ли причащаться без поста, например, на светлые дни?
Это вопрос, видите, сейчас он очень бурно обсуждается. На Западе он уже был обсужден, решен. И как решен? 6 часов вечера, сидим в ресторане, шутим, пьем, выпиваем, смеемся, так. Толкает меня католичка: «Профессор, вы идете с нами на мессу?» Я говорю: «Вы что, причащаться будете?» «Да». Я говорю: «Сжечь вас надо». «Нет, нам папа разрешил. Один час поста. Пока мы дойдем до костела, и пока месса пройдет, как раз час пройдет, и можно причаститься». Я говорю: «Ну, ура! Ну, как у вас замечательно легко!» Да. Я вам скажу, тот, кто причащается без надлежащего благоговения, он может тяжело пострадать. Благоговение же в чем заключается? Надо помнить, что человек есть цельное существо, а не два куска. Один кусок – душа, другой – тело. Благоговение в частности проявляется и в теле. Посмотрите, как мы разговариваем, например, с высокими лицами. Мы же не придем туда, развалимся, плюхнем у него в кабинете, развалимся, нога на ногу, и скажем: «Так, господин там Путин или кто-нибудь, я вот пришел к вам по такому-то вопросу, да?» Я думаю, что нет. Мы будем вести себя, наверное, иначе. Оказывается, благоговение выражается и в состоянии нашего тела, даже внешнего поведения. Почему введен пост? Потому что он помогает нам в этом плане. Мы этим выражаем свое благоговение к причастию. Почему нужна исповедь? Опять-таки этим самым выражаем благоговение к той святыне, перед которой мы хотим хоть чуть-чуть-то привести себя в порядок. В порядок. Душевный, духовный порядок привести. Даже многие люди обязательно перед причастием, даже стараются помыться, даже одеть чистую одежду. Это некий праздник, с которым максимальной чистотой души и тела надо подойти к этому. Вот что такое. Мы же подходим не к Путину, а ко Христу. Если б мы только подумали об этом. Разве можно это так, как это толкает? «Идемте». Поели, попили вот с таким животом, и давай сейчас причастимся. Это же просто потеря элементарного благоговения. Ни исповеди, ничего. Сейчас нам начинают это говорить: что исповедь? Не надо исповедь. Это два разных таинства. Верно, верно. Два разных таинства. Совершенно верно. В древней церкви этого не было. Ах, вы хотите ж как в древней церкви? Да. Все, приходим в храм, ставьте столы, накрывайте еду всякую, мяса, вино. Давайте с вами посидим, поем, поедим, попьем, поговорим. А потом священник встанет и скажет: «Так, друзья, ну а теперь давайте, примите, едите, и после всего этого причастимся». Так было в древней церкви. Не хотим ли мы это возвратить? Не забудьте, церковь из зерна вырастала. И то, что было в начале, так сказать, естественно, в процессе роста, еще ощупью искали наилучшие формы, так нельзя же теперь возводить. Если мы начнем подражать детям в их поведении, то скажут: «Ну, явно в сумасшедший дом надо отправлять». этих взрослых. Так вот, перед причастием, конечно, должно быть и воздержание тела, и очищение души, насколько это возможно. Вот. И в отношении теперь на Светлой Седмице. Ах-ах-ах, какое у нас горение! Только что на Страстной причастили, уже Светлую Седмицу не вынести без причастия. О, Боже мой, какие мы! Я не знаю, что мы, достигли святости или достигли уже потрясающего отпадения? Мария Египетская за всю жизнь два раза причастилась. А нам вот надо немедленно, пасхальная неделя, уже надо причащаться. Ай-яй-яй, что мы изображаем? Что мы изображаем этим? До чего мы дошли? Есть Великий пост. Пожалуйста, хоть каждую неделю причащайтесь. А тут Пасха, когда ясно, что это и все соответствующее питание, соответствующий образ жизни уже, само богослужение даже носит другой характер. И нам здесь обязательно надо. Не знаю, о чем это говорит. Что это? Игра какие-то, фокусы какое-то, лукавство. Я даже не знаю, что это такое. Неделю невозможно остаться без причастия. Не может. Он, бедный Максим Грек, преподобный, десятки лет сидел в тюрьме, просил причаститься, а ему отказали, отказывали. Не будем относиться ко Христу и к причастию вот таким внешним формальным образом. Не будем слушать тех, которые говорят, да, каждую литургию надо причащаться. Смотрите, чтобы не стать тем Иудой, в который вошел сатана. Церковь предупредила нас об этом. С величайшим благоговением и страхом Божиим должно это совершаться. И для этого церковь установила нормы. По крайней мере, один день хотя бы, но поговейте. Молитвы какие почитайте, эти вещи. Помолитесь немножко, поисповедуйтесь и спокойной душой причащайтесь. Но тогда, когда вы увидите, что хоть немножко можете все это совершить. Надо с величайшим благоговением и страхом Божиим относиться к этой величайшей на земле святыне, которая является тело и кровь Господня.
Скажите, пожалуйста, в каких трудах святителя Игнатия изложена карта духовной жизни?
Я думаю, что для нас с вами на нашем уровне достаточно первого тома аскетических опытов. Первого тома даже, вот этой одной книжицы. Вот. Но если кто-то осилит, можно читать и все другое, потому что в каждом из них иногда это повторяется, эта идея, иногда раскрывается с другой стороны. Вот. Но первого тома, наверное, достаточно. Но если еще присовокупить письма, то это, конечно, там столько вы найдете разнообразных нюансов, я бы сказал, таких моментов, которые чрезвычайно не только интересны, но чрезвычайно полезны.
Согласна с вами. Тоже касается Паисия Афонского, которым сейчас многие зачитываются. Его высказывания о паспорте, карточках. Вы согласны? Видимо, вы читали о нем его годы жизни. Ваше мнение?
Ну вот я, видите ли, в чем дело. У нас очень часто происходит такая ошибка, что мы всех делим на черные и на белые. Это святые, все абсолютно истинно и правильно. Это не святые, у них неизвестно, что может быть. Или вообще не читать. На самом деле ситуация совсем другая. Слышите? Совсем другая. Вот он, Феофан Затворник, пример. Все мы его чтим и святой. В 1883 году он сам предпринимает издание откровенных рассказов странника. Проходит 10 лет, он пишет, в рассказы не смотрите, можете впасть в прелесть. Здорово? Здорово? Человек рос. Рос духовно. Шел у него духовный рост. То, что он раньше не видел, то он потом увидел. Как он спорил с Игнатием Брянчанином в отношении телесности и духовности души? Говорил, душа духовна, а не телесна. Никакой телесности быть не может. Во втором, четвертом выпуске об этом пишет. Седьмой выпуск писем пишет. Точно, как пишет Игнатий. эфирное тело там, эфирное тело, и весь спор окончен, и все хорошо. Вы слышите? Вот. Поэтому не нужно смотреть так. У нас Паисий Афонский – все, абсолютная истина. Или, напротив, там кто-то такой абсолютный ложь. У Паисия Афонского есть много очень интересных и полезных советов. Но есть вещи, которые как раз, которые надо отнестись так. Ну, это его мнение, и ладно. Это его мнение. А хорошо или плохо – обождите, не спешите. Некоторые вещи, в частности, и, конечно, и ошибочны. В отношении этих несчастных ИНН-ов, там, паспортов и прочее. Какая глупость, когда для нас кесарь, не понимаем, что кесарево, а что Божие. Совсем никак не понимаем. Ни один из святых отцов, вы слышите, послушайте, ни один из святых отцов, которые толковали апокалипсис, которые писали о последних судьбах мира, которые писали о том, что будет, никогда никого не предупреждали до 20 века. Вот. Никогда никого не предупреждали. Сказать, смотрите, могли бы писать, паспорта уже в 19 веке были и раньше. Никто не предупреждал. Смотрите, какие-то будут там карточки, или переписи, или еще что-нибудь. Писали совсем о другом. Об этом даже речи не было. Это опять какое-то язычество. О другом говорили, о незаметном принятии Антихриста. Каким образом? Каким образом? Когда мы чисто языческие вещи начинаем называть христианскими. Христианскими. Вон, ну, самый яркий пример я вам приведу. Посмотрите, сейчас вот это несчастные эти меньшинства сексуальные уже венчают там, то есть не венчают, а сочетают церкви целые, называют христианскими. Содомизм, осужденный тысячекратно в Священном Писании церкви, называют христианским началом. Я помню, в Америке проспорил целый прием, так и на прием не попал даже. Сел вот прихожий американец, который мне говорит, так это же любовь. Я говорю, какая? Да. Вот так, понимаете, в чем дело? Вот, оказывается, вот это, эти вещи надо же понимать. Так вот, незаметное принятие Антихриста к чему нас сводится? Вот к этой незаметности, когда мы чисто языческий образ жизни начинаем называть христианским. Вот это тогда будет беда. Вот где незаметность. Примеры нужны? Пожалуйста. Богослужение может превратить в чистый концерт. Концерт. Вы скажете, да простите, какому Богу это поют? Орут, как сумасшедшие. Я, например, вот сколько лет уже преподаю в академии, десятки лет, всю историю борюсь с пением в академии. Потому что кричат, как солдаты. Правда, безуспешно. Да, безуспешно. Вот оно незаметное, когда в рок-музыку превращаем само богослужение, рок-концерты. Опять незаметные. Вот о чем святые отцы воздыхали, о чем боялись, чего просили. Просили, чтобы избегать этого. А не эти какие-то значки, как язычники, боимся значков, цифирь какой-то. Когда придете, будете что-то покупать, не вздумайте брать сдачу 666 рублей. Да. Бросьте их, кассирша.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, что надо сделать, чтобы такие книги отрицательные сафона не появлялись?
Ничего не сделаете. Надо их просто не брать. Если что-то знаете о них, надо своих, по крайней мере, хотя бы знакомым своим, друзьям объяснять. Объяснять надо. Помните, чем занимались апостолы? Только и знали, ходили и говорили. Только и знали, этим занимались. И мы все христиане призваны к этому. И когда вот такая литература появляется, то надо предупреждать. Но как предупреждать? Не просто сказать «плохая книга», а сказать «почему плохая». Мало ли кто что назовет плохим. Скоро Игнатия Брянчанина будут называть плохим. Я уже знаю, который выбрасывает его творение. Еще бы. Он против, оказывается, того, чтобы было беспрекословное послушание духовному отцу. Вот. А он говорит, дружеские какие-то там отношения. Что это такое за безобразие? Правда же? Вот видите, какие вещи. Да, так что надо просто если что знаете и можете объяснить, то надо объяснить и предупреждать людей от этих книг. А сами мы сделать с вами, к сожалению, ничего не сможем. Спасибо вам за ваше внимание и терпение. Да.